ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Сегодня 52 глава 10 песни Шримад-Бхагаватам, текст 12. Та утпатья тараса дахьямана таттубхау дашайкайо джанатунган Непета турато муе. Тата.
Тата.
С нее горы.
С нее горы.
Утпатья.
Утпатья.
Спрыгнув.
Спрыгнув.
Тараса.
Тараса.
Торопливо.
Торопливо.
Дахьямана.
Дахьямана.
Плавшие.
Плавшие.
Татат.
Татат.
Склоны которой.
Склоны которой.
Убхау.
Убхау.
Эти двое.
Эти двое.
Даша Эка.
Даша Эка.
11.
11.
Йоджанат.
Йоджанат.
Йоджан.
Йоджан.
Тунгат.
Тунгат.
Высоту.
Высоту.
Непетату.
Непетату.
Они упали.
Они упали.
Атха.
Атха.
Вниз.
Вниз.
Бхуви.
Бхуви.
На землю.
На землю.
Перевод текста. Внезапно эти двое спрыгнули с охваченной пламенем горы в 11 йоджан высотой и благополучно приземлились. То есть они упали, как будто упали. 11 йоджан — это больше 140 километров. Такие горы были. Если были такие горы, то земля была по-другому выглядела. Присутствие Господа Кришны выглядело по-другому. И значит, атмосфера была другая тоже. 140 километров — это уже космическая высота для нас. Там мы не можем дышать и ходить вообще. Да. Спутники поднимаются на 400, примерно 50 километров. Вот вокруг орбиты, которая вращается. Ну, тут 140 километров гора. Кришна и Баларама забрались на самую вершину и оттуда спрыгнули. 140 километров было приятно пролететь. Для них это приятно, потому что это духовное тело. Как описывается в Бхагавад-гите, дух не горит, не подвергается коррозии, растворению, расчленению. И он Пуруша. Он наслаждается этими стихиями. Мы страдаем в этих стихиях, касаемся пределов своих чувств и вызывает боль. Огонь, например. Но в духовном теле, в огне вы чувствуете также блаженство. В воде или в воздухе, в пространстве, в уме. В любой стихии вы чувствуете счастье, свободу. Но это материальное тело определяет нашу границу наслаждений. И за этой границей есть сильные страдания, очень сильная боль. Не только органы чувств, но и поступки, и мысли тоже. Есть границы наших мыслей, за которыми нас ждет ад в уме. И поступки тоже, есть границы наших поступков, за которыми мы тоже подвергаемся наказанию. Это материальное существование таково. Но в духовном теле нет таких ограничений, не существует. Свобода полная. Душа, она владеет пространством, временем своим полностью, чувствами. Все доставляет ей ананду без границ, без границ. И так это вот касается, это духовная тема. Кришна и Баларама спрыгнули с горы, приземлились благополучно. Это духовная тема его игр. Нужно понимать, что Кришна и Баларама наслаждались этой игрой. Убегают Джарасандхи, поднявшись на эту гору, Джарасандха – это великий воин, стратег, он демон, могущественный. У него хватило решимости поджечь эту гору всю целиком, вокруг, залить ее топленым маслом. То есть он был очень могущественный, большая армия была у него. Он просто дал приказ, и тут же там, сколько там, миллионы его войска тут же раздобыли топленое масло и залили гору. Эта гора была подожжена, она горела, то есть было много очень дыма, конечно же, и огня, как обычно при пожаре. Вот. И Джарасандха был уверен, что никто не сможет спастись от такого пожара грандиозного, то, что он устроил. То есть он гордился тем, что он смог это осуществить. Он был уверен, что Кришна Баларама там погибнут. Без всяких сомнений он ушел оттуда спокойно. Но здесь говорится, нет, они благополучно приземлились. Вот царь, незамеченный врагом и его свитой, два самых возвышенных представителя рода Яд, вернулись в свой город Двараку, которая была окружена океаном, как рвом. То есть он Двараку защитил. Вместо рва он просто построил город на море. За одну ночь, как описывается в Бхагавате. Ну, могущество Кришны беспредельно, то есть мы не знаем на самом деле силу внутренней энергии. Материалистам кажется, что там нет никакой силы. Без материального тела душа не обладает какой-то энергией. Она нуждается, говорит, в этом теле, воплощается она. Что тогда она может видеть, слышать, обонять, то есть двигаться, иметь какую-то силу, отношения. Но потеряв тело, она бестелесна, у нее нет этого ничего. Нет формы, нет этих чувств, есть только вот какие-то желания, то есть она, ей не хватает физического воплощения. Убеждены так люди в этом. Но у Панишада говорится, дается пример телеги, в которой запряжена лошадь. Лошадь бежит по дороге. Интересно, что куда бы лошадь ни повернула, и все ее движение повторяет телега. Лошадь направо, телега тоже направо за ней. Лошадь налево, налево, вниз, вниз, вверх, вверх. Ну вот смотрите, распрягли лошадь от телеги. Она пасется, и через какое-то время телега просто разваливается. Вопрос, зачем лошадь нужна телега? У нее есть своя пища, своя свобода. Телега – это лишь бремя. Так веды, панишады рассматривают тело, материальное тело. То есть на самом деле чувства души, они совершенны. Органы чувств, тело несовершенны. Нет ничего совершенного в этом устройстве. Оно создано для несовершенства. Хотя в творении Бога все совершенно. Это тоже совершенное творение для иллюзии, для несовершенства. Чтобы быть убежденным в иллюзии, в невежестве. Это совершенное творение в этом смысле. Но для души, как ее второе «я», это ложное совершенство. Это не совершенство для души. Но чтобы впасть в иллюзию, это потрясающее устройство. Очень трудно потом вообще иначе даже мыслить. Я это тело, и очень трудно допустить мысль, что я что-то другое, что-то отличное от этого тела вообще. От своего происхождения, от своего возраста и прочее, прочее. Все это на себе чувствует душа, спящая душа, как во сне. И Кришна построил этот город на море. Это море, океан, как водный, водяной ров играл роль защиты. Чтобы демоны не слишком беспокоили, поселил туда всех жителей Матхуры, в Двараку. Все там райские удовольствия предоставил, вплоть до деревьев Париджата, жителям, там 16 тысяч дворцов только было у него. Квадриллионы телохранителей только у Градсены, 16 108 жен у Кришны. И все доступные и недоступные земле виды наслаждения, счастья вообще. Один дворец Судхармача стоил Входя туда, человек вообще не чувствовал ни возраста, ни болезни, никаких страданий тройственных, ни в уме, нигде. То есть это была Вайкунтха. Дворцы Кришны тоже были такие же. Брахман Судама вошел в дворец Кришны, он перестал чувствовать все материальное. Все материальное. Почувствовал полную свободу. Вот. То есть это было построено при помощи внутренней энергии Кришны. Решив, что Баларама и Кришна погибли в огне, Джарасандха повернул свою огромную армию и возвратился в царство Магадхов. Надо понимать, что демон, когда побеждает, он приходит такой самодовольный, гордый. Но вид у него, нужно представить вид у Джарасандхи, победителя должен быть. Он с видом победителя вернулся в царство Магадхи, Магадхов. Победил Кришну Баларам, представьте себе. Ну, у него была возможность хотя бы подумать об этом. Это уже, знаете, был великий экстаз для него. Просто вот эта мысль, что он победил Кришну Баларама. На короткое время он был победителем. Кришна дал ему эту возможность почувствовать иллюзию. Вот как тело несовершенно. 17 раз он терпел поражение от Кришны. Но 18 раз чувствовал себя победителем. Это удивительно. И 17 раз он находил аргументы, что это случайность, что просто не повезло, что я все равно самый могущественный. 17 аргументов, бесчисленных. И одна мнимая победа, смотрите, просто гордость вырастает бесконечно. Это похоже на каждого человека, живущего в этом мире. Вот он неудачник всю жизнь. И одна удача в жизни, он думает, все, победитель просто. Всем рассказывает потом. Я то, я это. Ты лучше вспомни все свои проблемы, неудачи. Это случайно. Это не по моей вине вообще было, это из-за других людей. Но я сам по себе, вы же видите, я великий. Это умонастроение. И благодаря этому настроению человек чувствует себя вполне счастливым и совершенным, как Джарасандха. Следуя указанию Господа Брамы, Райвата, богатый правитель Анарты, отдал свою дочь Райвати в жены Господу Балараме. Об этом я уже рассказал. То есть там была Ревати, дочь Райваты. Ее взяли с Брамалоки. Да. Искали для нее жениха, не могли найти. Это был царь Кокудми. Хорошо, не буду сейчас эту историю вспоминать. Сейчас Шукадева Госвами будет рассказывать о том, как Господь Кришна женился на Рукмини. В качестве вступления он упомянул о женитьбе старшего брата Кришны Баладевы. Об этом рассказывалось в 3 главе 9 песни Шримад Бхагаватам. То есть Бхагаватам повествует об играх Кришны. Почему? Потому что, услышав эти игры, многократно человек освобождается из материального существования, навечно освобождается. Не на какое-то время, а навечно. То есть входит в эти игры. В эти игры можно войти сердцем. Сначала мы слушаем ушами, анализируем умом, знакомимся. Это кажется нам из-за иллюзии тела, какая-то мифология, какие-то преувеличения, но ум также находит смыслы, поучительные смыслы много, мудрости. Он думает, да, да, это вот написано для привлекательности, такие сюжеты невероятные, но для того, чтобы привлечь к смыслам, к философии, к мудрости. Так, говорит, сказка ложь, но в ней намек. Это ложно все описано, но там намек реальный есть. Давайте изучать вот эти намеки. Не сами события, вот там холм Гавартан он поднял, не обращайте на это внимания. Спрыгнул со 40 километров вниз, это просто мимо ушей пропускаем. Ну вот суть саму давайте вот, поймем, что тут заложено Скрытый смысл нужно тут такой получить. Это и есть скрытый смысл, что они спрыгнули со старта 40 километров. Никто, даже прочитав, не может это понять. Скрытый смысл. Даже услышав, люди не могут это воспринять в качестве реальности. Потому что физическое тело говорит, невозможно. Кто со 140 километров упадет на землю, он сгорит, как метеорит, он разобьется и даже не останется следов от такого удара. На мелкие части тела разобьется. То есть мы исследуем законы физики, да, окружающее физическое тело. Атмосферные свойства, там, не знаю, воздуха, давление, это все это измеряется, вечно ученые исследуют это все, также пытаются землю там бурить, исследовать. Предсказать какие-то катаклизмы им нужно физически. Но это говорится, вся земля, она поддерживается слонами. На спине слонов стоит. А слоны на черепахе. И вот когда слон, у него спина там что-то чешется или что-то там двигается, землетрясение происходит. Теперь все понятно? Нет, сказка ложь, но мне намек, похоже, так? Вот этот намек нужно разгадать. А какой намек? Слоны двигаются. Слонов не видели, что ли? Да преданный спросил Прабхупада, как может быть океан молока? Ну, литр молока же бывает. Почему не может быть больше? Почему не может быть по объему больше молока? Почему не можешь такое представить хотя бы? Но мы же мыслим логически, мы же умные люди. Тогда какая корова должна быть? Чтобы океан молока выдать из нее? Почему это корова? Молоко – это природное явление. Представитель Вселенной всего лишь навсего, маленькая модель. Но Вселенная – это большая модель. И даже Вселенная – это модель тела человека. Такая же. Если у нас есть какие-то там секреции, во Вселенной тоже есть подобные вещи. Моча, соленый океан, пожалуйста. Пот тоже выделяется, это тоже жидкость есть. Пот Господа во Вселенной тоже есть. Та же аналогия, но в нашем как бы измерении – мы пытаемся это измерение приложить к измерению Всевышнего. И напоминаем лягушку в колодце. Как такое может быть? Да вы посмотрите просто вокруг, наверх. Как такое может быть? Но это же есть. Как такое может быть? Солнце встает каждый день. Как такое может быть? Горящий шар какой-то, да, который согревается. Как такое может быть? Но это происходит. Просто мы обусловились, мы привыкли с рождения, мы видели, как солнце восходит и заходит. Но есть такие места во Вселенной, где солнце не видно. Ниже Земли там нет солнечного света. Там они никогда не видели солнечного света. Объясните им про солнце что-нибудь. Скажите, не может быть такого. Что, вот какой-то шар огненный поднимается и все освещает, да, вокруг один, что ли? Вы что, с ума сошли, что ли? Что-то придумали, невероятно. И как это одна душа может поддерживать всю Вселенную? Брахма творит всю Вселенную. Это одна душа все. И как это один Бог может справиться с таким творением вообще? Он же это крутит Вселенную, понимаете? Все это физические вот представления. И как разрушить эти представления? Вот в чем вопрос главный. Вот для этого пишется Бхагаватам и дается духовная практика. Духовная практика означает практика освобождения разума от этих всех вот представлений физических, телесных. Грандиозные физические представления. Представьте, маленькое тело такое у нас, крохотное, атомарное тело во Вселенной, но грандиозные представления об этом мире вообще. Микроб воображает, да? Гипотетически там, эксперименты ставит, на орбиту подпрыгивает, вылетает тоже. Как блоха, знаете, там вот прыгает тоже, там, покоряет пространство все. Как освободиться от этой вот иллюзии, а грандиозной иллюзии? Просто воспевать Хари Кришна. Все написано только для того, чтобы соединить разум, ум и чувства со святым именем. Достаточно? Невероятно. Но факт работает, смотрите. Не видим Бога, не знаем Бога. Кто такой? Повторяйте имя Бога. Все увидите. Все эти границы растворятся, и вы увидите, все возможно, Бог есть. Всемогущий существует, вот он. Факт с сразу увидите на лицо. Увидите любого человека и скажете, всемогущий Бог существует. Увидите любое явление в природе, скажете, Бог существует, всемогущий. Вы увидите все, как на самом деле происходит. Что для Кришны спрыгнуть со 140 километров, Боже мой? Он может с Галоки Вриндавана спуститься сюда и обратно подняться без космических кораблей. Не нужно ничего для него. Он сам по себе самодостаточный, он совершенно независимый, обладающий всеми энергиями, и более того, он Ишвара, он это все контролирует. Каждое движение атома. Ведре каждого атома. Фантастика. Но повторяйте имя, вы увидите все это. Мы обретем глаза, мы сможем это все воспринимать. Не то, что, знаете, в ум не входят такие вот великие вещи, просто в ум, знаете, как вот, как он, знаете, как каучук. Оп, а она оп, стенку горохом, бым, 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 отлетает все назад. То есть нет веры, не входит это в сердце, но когда эти игры входят в сердце, потому что эти игры имеют не физическое значение, для преданного даже не важно, что там было 140 километров, и Кришна спрыгнул. Он это вообще внимания не обратит. Кришна может сделать, что тут удивляться. Может всю Вселенную проглотить, Боже мой, создать заново. Тут какие-то 140 километров. Нет, тут смысл-то совсем другой. Что так он проявляет свою внутреннюю энергию, так он привлекает души к вечным лилам своим, к себе притягивает. Для этого он приходит. Чтобы проявить эти духовные взаимоотношения с каждым живым существом. Эти лилы описываются потом мудрецами, они комментируются, они передаются по парампаре, они освобождают всех людей от вожделения, гнева, жадности, зависти и всех материальных привязанностей, дают свободу. Теперь океан материального существования для такого преданного суживается до размеров, лужицы вслед телячьего копытца описывается. Весь океан материального существования, когда все телесные ограничения преодолеваются. Если мы поднимемся на много-много километров, мы Землю не увидим. Если сознание развить до такого уровня, потому что материальный мир он не такой большой Вселенной. На капюшонах Ананта Шеши есть капли этих вселенных. Он не замечает их, даже вес. Такие описания есть. Все вселенные – это стебли лотоса, из которых вырастает из пупка Вишну, Гарбхадакшая Вишну. Не всегда все понятно, как одновременно на капюшоне, в стебле лотоса, и там, это вот как это все. Да, но это постепенно прояснится. Ничего уж такого сложного в этом нет. Для духовного измерения все возможно. Если мы признаем всемогущество и непостижимость Бога, мы не будем слишком удивляться. Мы скажем, ну это Кришна, он такой. Кришна, он такой. Один преданный, он еще был не инициирован, написал портрет Бодхисаттвы Сарасвати в профиль. И там еще на фоне он радует Кришну, как-то изобразил что-то духовное. Там в темноте где-то на дальнем плане. И пришел преданный инициированный Бородрадж, ученик Прабхупады, художник, посмотреть картину и поправил нос, немножко профиль. И 5 минут там что-то поделал, поправил. И картину показали Прабхупаде. Она ему понравилась, он сказал, о, Бородрадж нарисовал. Не-не, Прабхупада, это вот Бхакта твой. Не-не, это Бородрадж нарисовал. Таким был Прабхупада. Господь Чайтанья Муралигупта, известная история Муралигупта, он сильно-сильно переживал. Был так привязан к Господу Чайтанья, он подумал, если он уйдет раньше меня из этого мира, то как я буду здесь жить? Нет, я просто не выдержу этого. Я должен раньше уйти. И он задумал свой уход. Задумал самоубийство. Лето в свой дом принес пилу какую-то. Металлическую. И спрятал там под завалинкой где-то там. Тут пришло Господь Чайтанья. Ну, и стали говорить о Кришне в полном блаженстве, экстазе. Потом Господь Господь Читание говорит, ну давай, Мурари Гупта, неси свою пилу. Какую пилу? Кто тебе сказал? Мурари, ты такой простой вообще. Почему мне кто-то должен говорить? Я даже знаю, кто эту пилу сделал и когда это было. Неси сюда эту пилу. Читание Бхагавата описывает. Он знает все. И в прошлом, и в настоящем, и в будущем. Это не трудно для него. Нет напряжения памяти, знаете. Но нужно понять, что дух имеет другую природу, знание. Мы тоже садчитананда. Мы такие же. Почему мы не можем так думать? Что все это возможно для каждого из нас, для каждого живого существа. Почему мы ставим ограничения, даже когда повторяем мантру, думаем, что то возможно, то невозможно, это могу, это не могу. Почему не предаться звукам просто? Довериться. Да, нужно избегать этих оскорблений и невнимательности при повторении святого имени. Всего лишь навсего. Которых 10 оскорблений. Первое оскорбление – это тяжелое. Ачарьи, насколько помню, выделяют 3 самых тяжелых оскорблений. Первое, третье, седьмое. Но вообще нужно ко всем им относиться серьезно, ко всем 10 или 11. Первое оскорбление – это поносить преданных. Ну, как это сочетается вообще с духовной практикой? Ну, нужно понять. Недавно мы говорили об этом. У каждого человека есть недостатки. Любовь. Любой воплощенный человек или полубог, неважно, в этом мире нет совершенных, есть недостатки. Если мы обращаем внимание на недостатки, если ум так настроен, мудрецы есть такие, которые начинают видеть, что люди все порочны, они греховны, у них куча материальных желаний, они ничего не слышат мудрого, не хотят даже ничего слышать. Тогда уходите от людей в отшельничество. Только тогда возможна для вас какая-то медитация, духовная практика. Что люди вас будут раздражать, возвращать к греховным каким-то мыслям, к критике, тогда уходите. Так Прабхупада сказал, если вы возбуждаетесь так сильно в присутствии женщин, брамачари, уходите в лес. Там живите, там никого нет. Но у нас другая практика, другой метод. Мы хотим увидеть душу, занимая людей преданным служением. Хотим обращать внимание на эту позитивную сторону, потому что мы можем предложить преданное служение. Не просто говорить что-то, а занять преданным служением, даже если человек не понимает, не слышит мудрости. Он может заниматься преданным служением, даже в невежестве находясь. То есть просто помочь сделать это, там, храм построить, пожертвование, да какой-то просад поесть, там, ну, простые вещи, но это связано с Богом. Вот в чем наша практика. Поэтому поносить преданных за их недостатки, лучше уйти тогда вообще в святое место и там повторять мантру. Но это не наш метод. Это будет намного труднее, чем пытаться себя занять преданным служением и другим помочь тоже заняться преданным служением, несмотря на недостатки и невежество. Это Прабхупада хотел. Это возможно, потому что бхакти, преданное служение, могущественное на самом деле. Это возможно. Даже в семейной жизни можно практиковать бхакти-йогу, это высшая йога. Сказать, аштанга-йогу можно в семье практиковать? А бхакти-йогу, она выше, ее можно практиковать? Ее можно практиковать. Значит, мы можем избежать этого оскорбления первого. Вот этого поношения, критики. Или затаить обиду на кого-то и жить с ней. Это то же самое. Второе оскорбление считает, что имена полубогов равны или независимы от имени Кришны. Так может показаться, если вот обычный человек увидит какого-то полубога вдруг, он точно будет поклоняться ему как Богу. Он не сможет определить этот уровень. Если даже в Индии, если просто вид обычного какого-то йога, который может мистическими трюками владеть, уже поклоняется как аватару. То, что говорит о полубогах, такие как Шива или Брама, или Индра, или Чандра, Сурья, если увидеть глазами вот просто это могущество, мы будем в шоке. На всю жизнь мы будем поклоняться им как Богу. Мы перепутаем все вообще на свете. Но шастры говорят, если вы взяли имя Кришны, Вы не должны заблуждаться в этом отношении. Нет никого равного, даже Шива и Брама не равны и независимы от него. Это нужно понять, насколько важно и ответственно мы должны подходить к воспеванию святого имени, с каким сознанием, настроением. Это наше отношение. На вершине всего, что бы мы ни узнали в этом мире, Абрахме, Шиве, Ганеше, Дурги, да, это все очень грандиозно. И мы выражаем почтением как преданным. Но что бы ни увидели, ни узнали в этом мире, ставьте Кришну всегда выше святое имя. Вы не ошибетесь, что выше ничего не существует. Это самая вершина, безграничная вершина. Третье оскорбление – не подчиняться наставлениям духовного учителя, потому что несут это от парампары, от Кришны, от Господа Читания. Как можем не подчиняться? Мы хотим слышать и хотим следовать этим наставлениям. Так мы сможем хорошо воспевать святое имя через смирение. Нельзя поносить литературу ведическую, литературу следующей ведической традиции, священные другие писания, противопоставлять религии. Вот это нельзя делать тоже. Все они говорят о Боге. Конечно, есть упадок, есть причина критиковать, но это не наш подход. Наш подход – возвышать или критиковать. Если мы даже видим недостатки, наш подход – служить, улучшать, привносить знания туда и счастье в отношении. Поэтому не нужно быть реакционными или деструктивными преданными, которые начинают вызов бросать. Чтобы бросить вызов, нужно иметь великое сострадание и любовь. А в низших гунах это разрушительно. Это приносит беспокойство людям, всем страх. Да? Знаете, как религии внушают страх людям деструктивные. Они такие фанатики, они могут что угодно сделать вообще. Они боятся, и даже структуры власти боятся таких проявлений религии. Что они могут быть смертниками вообще. Себя обвязать, там, не знаю, взрывчатыми веществами, все что угодно могут сделать на фоне фанатизма. Это все неавторизованное бхакти. Поэтому вот это тоже оскорбление. Пятое оскорбление. Считать величие святого имени плодом воображения. Надумано. Ну, как мы говорили, аллегория, может быть, там сказка, ложь, давний намек. Неплохо, конечно, повторять святое имя, но разве можно достичь освобождения при помощи просто повторения этих звуков? Это преувеличение. Преданные могут попасть в эту ловушку через долгие годы слабой практики. Слабой практики. Потому что можно потерять 10 миллионов жизней и не продвигаться с оскорблениями. Тогда в ум приходит эта мысль. Преувеличение. Это нет, не так, невозможно. Я пытался, я это делал, я был там, я все делал. Я ушел оттуда. Это все не так. Нет, посмотрите на хорошие примеры. Посмотрите на Господа Читания, на великих преданных. Кто угодно становился преданным, когда видел Господа Читания. Как? Просто повторял. Один раз чисто произнести. Он становился совершенным. Один раз чисто произнести. Эти примеры записаны. Шестое оскорбление – интерпретировать. Как мне кажется, что такое это Харе Кришна Махамантра? Что это все означает и прочее. Нельзя ничего придумывать, нельзя придумывать Бога, выдумывать что-то свое, со своими идеями, да, воспевать святые имена. Кто-то хочет справить себе тонкое тело при помощи Харе Кришна Махамантры, кто-то хочет богатство обрести, или просто благочестие, или ну, какой-то экстравагантности. Вначале все это вот проявляется у всех. Это же тоже было экстравагантное движение при Прабхупаде. Как он выглядел. Даже хиппи поражались. Так описывается Прабхупада Лиламрити. Внешний вид Прабхупады западные люди не видели такого. Они просто были в шоке. Даже хиппи. И когда преданные стали брить головы, шики остались, что-то хоть одевать, хиппи были в восторге. Нам, допустим, панки помогали в Санкт-Петербурге. Когда преданные брили головы, и там, они вообще круто, это наши ребята, да. Надо бросать вызов там, все, да делать пока как хочешь, да, мы свободные люди вообще. это внешняя экстравагантность. Поэтому много всяких, может быть, умственных накладок на этот процесс. Может быть, это модно как-то или новизну какую-то принести в жизнь тоже хочется. Почему не повторять Хари Кришна Махамантру? Раньше повторить «Слава КПСС», сейчас будем повторить «Хари Кришна», попробуем. Я слышал это тоже. Седьмое оскорбление, вот первое, третье и седьмое. Третье – не подчиняться духовному учителю на наставление, первое – оскорбление вайшнава. Седьмое. Седьмое – это совершать греховные действия осознанно, опираясь на очистительную силу святого имени. Раз оно очищает, ничего страшного, почему не погрешить чуть-чуть? В чем проблема? Пошел он в Мангаларти, да и все сходил, и все в порядке. Шнакургу повторил, и все очистилось. Ничего мне не будет, нормально все. Могу делать, что хочу, я повторяю мантру. Это седьмое оскорбление. Все эти аппаратхи, они считаются отвратительными, все до единой. Ну, седьмая очень распространена сегодня в религиозном мире. Это началось еще с первосвященников в Средневековье. Они себя как считали уже освобожденными, поэтому допускали любые грехи, себе позволяли. Восьмое оскорбление – считать воспевание Хари Кришна мантры – это одно из благоприятных ритуальных церемоний, описанных в разделе «Карма Канда». Все для материального благополучия используется. Такие преданные, они не смогут прогрессировать духовно, если они пытаются материальную какую-то извлечь пользу из этого, и все, из этого процесса. Но можно развить благочестие, и можно попасть на какую-то более высокую планету, тем не менее. В ад не пойдет человек, который повторяет Хари Кришна мантру, не должен. Он, конечно, может родиться либо на Земле в хороших условиях, либо попасть на высшую планету, долго там жить счастливо, а потом снова вернуться сюда. Но это восьмое оскорбление оставляет душу в материальном мире, не освобождает. Девятое оскорбление – проповедовать неверующим людям, которые склонны к оскорблениям. Им просто дается Хари Кришна Махамантра как средство очищения, умиротворения, как мантра-йога просто. Не объясняются эти тонкости глубокие, потому что они будут наносить оскорбления. Мы не говорим о Радхе и Кришне, материалистам, об этих отношениях. Чанди Дас, такой поэт существует, известный. Потом Гиту Говинду написал Джаядев Госвами. И когда преданные увидели эти произведения, почитали, сказали, может быть, их тоже публиковать. Это о Кришне, Радхе Кришне. Но Прабхупада сказал, эти книги писались для парамахамс. Только парамахамсы могут понять, что там написано. Люди обычные подумают, что это телесные отношения, то есть не нужно им давать. Они все испортят, такие моменты. Это он объяснил одному ученику, который сделал это предложение о публикации. Прабхупада делал массаж, ему делали массаж, и говорит, он позвал меня потом. Сразу после этого разговора он еще раз позвал меня, говорит, зашел, и он читал как раз вот Чандидас, поэму о Радхе Кришне. И Прабхупада говорит, послушай, что тут написано. «Если ты любишь меня, я люблю тебя». «Обними меня своими ногами». Правда, меня где-то посмотрел на мою реакцию. Я, говорит, просто попятился, когда это услышал. С комнаты. Я понял, что это нельзя читать обычно людям. Они ничего не поймут. На телесной основе все превратится во что-то другое. Это девятое оскорбление. Это тайна, да, ведическая тайна. Любовь к Богу вообще-то. И Господь Читание открыл ее в расе служения исключительно. Хотя он привел супружеские вот эти вот экстатические эмоции, но в расе служения он дал это нам. Преданное служение, как слугу, положение слуги занять, безопасное положение занять. И пока человек не примет положение слуги, не получит посвящение для служения духовному учителю и парампаре, ему эти секреты не открываются. Иначе будет оскорбление совершено. Десятое оскорбление – сохранять материальные привязанности, но тут уже каждый сам решает, это уже последнее, что остается, это выбрать Кришну или не выбрать Кришну. Я уже все знаю, Я воспеваю очень хорошо Святое Имя. Я чувствую счастье, я изучаю веды, я полон знаний. Но вот предаться Кришне, или не оставить материальное, или не оставить, это я уже решаю я сам. Никто за меня это не сделает. Ни шастры, ни окружающие преданные, ни даже духовный учитель за меня это не сделает. Даже Кришна за меня это не сделает. Это мой уже выбор. Вернуться к Кришне или остаться в материальном мире. И если я решаю оставаться в материальном мире, как бы ни прогрессировал, ничего мне не поможет. Ни священное писание, общение со святыми, ни комментарии, ни духовная практика ничего не поможет. Поэтому из этого вот оскорбления, десятого, вырастают все остальные постепенно. Поэтому от этих оскорблений нужно избавляться, как я бы сказал, активно. Потому что есть опасность обусловиться этими оскорблениями. Значит, только обусловиться оскорблениями. Это распространенное явление практики. Обусловиться означает, человек через какое-то время думает, он же долго уже, 20 лет, 30 лет повторяет. Он говорит, ну, не помогает. У меня проблемы. Какие проблемы? Вот такие материальные куча проблем. Ну ты повторяй Хари Кришну. Так я повторяю уже 20 лет. Я уже в это не верю. Я спрашиваю, что мне еще может помочь? Вот как это происходит. Обусловленность этими аппаратами. Человек считает, что это невозможно чисто повторять, то есть милость не приходит сама по себе. Но так ты отпусти материальные привязанности. Перестань что-то выдумывать. Просто слушай Святое Имя. С вниманием, регулярно. Старайся это делать. Так ты избежишь всех оскорблений, обретешь, разовьешь любовь к Богу, сильную привязанность к Кришне. И когда ты привязан к Кришне и не привязан к материальному миру, страдания больше не касаются тебя материально. Страдания касаются только, когда мы привязаны к этим контактам с материей. Тогда я завишу от качества того, с чем я соприкасаюсь. Это будет очень горячо, буду страдать. Будет холодно, тоже буду страдать. Итак, буду зависеть от этих вещей. Но если я не соприкасаюсь, я не буду зависеть от этих вещей. Если мы развиваем привязанность к Кришне, то мы перестаем чувствовать этот контакт страдания с материалами. По-другому чувствуем эти вещи. Потому что я не это тело. Мое «я» остается в блаженстве, потому что касается Кришны. То есть мои чувства переносятся в среду, в сферу духовную. Разум и ум и чувства переносятся туда. И 11-е оскорбление, как Бхактивинода Тхакуру, это невнимательное повторение мантры. Тут вопрос именно важен, старание. Потому что, как Арджуна говорит, я не могу ум укротить, не в силах, да, не могу это сделать, заставить его быть сосредоточенным в йоге. Он для меня как ураган и ветер. Я голыми руками не могу справиться с ураганом. Он так называет ум. Поэтому здесь важно старание. Наша практика – это просто старание, это искренность. Вот, вот. Благодаря этому получаем эту милость. Просто старание. А внимательное воспевание – это уже не беспричинная милость, по-другому мы не сможем это сделать. Только по беспричинной милости самого святого имени, духовного учителя и вайшнавов это возможно. Никто собственными силами никогда не достигнет премы. Это милость, всегда милость, беспричинная милость. И вот старание, оно как бы ну, самое важное в этой практике. Искреннее старание и вера. Вот. Но сегодня, поскольку у нас вот инициация, у нас Надежда получает первое посвящение. Она из Москвы, вернее, она из какой-то деревни из-под Москвы. Она гопи деревенская. Вот. И сейчас я ее приглашу сюда поближе. Она знает, что нужно делать. Ей сообщили. Уттама, скажи, что она должна сейчас делать. Сначала нужно сделать поклон с прановой мантры, чтобы я слышал. Сюда. Потом я спрошу тебя, что делать, и ты скажешь. Так, Надежда, бери микрофон и скажи, какие обеты даешь сегодня.
Дорогой Гурудев, я обещаю никогда не употреблять рыба, мясо, яйца, не вступать в незаконные половые отношения, не играть никогда в азартные игры, не принимать интоксикаций, ежедневно повторять махамантру Хари Кришна на четках 16 кругов и стараться это делать внимательно.
Только 16? Можно больше? Да. Это минимум, да?
Да, минимум.
А так можно и больше. Но обед мы даем 16 минимум. Кругов. Хорошо. Угу. Можно микрофон отдать. Твое имя будет теперь другое. Давидаси. Это главная будет приставка. Имя относится к богине Лакшми. Также можно отнести к Шримати Радхарани и к ее окружению. Это имя означает, что она не нуждается в поддержании сама. Она всех поддерживает, сама не нуждается в поддержании. Ниратхара Давидаси.
Ниратхара Давидаси ки.
Ну, не так уж вы прославили громко, конечно. Можно было... Это для нее самскара же, этот день для нее очень важный, она должна почувствовать поддержку от всех, конечно же, и потом все могут ее поздравить, отдельно подойти, да, вот. Это как духовное рождение, самый важный момент в жизни, это посвящение духовному учителю. Не только духовный учитель, вся парампара принимает участие в этом, Господь Читания принимает в этом участие. Я молился Господу Читания тебе вообще. Что, кто я такой сам по себе? И так официально ты получила посвящение в цепи ученической преемственности, получила официально святое имя, то есть отношение с Кришной, представленное ему непосредственно этому имени. Теперь, если возникают какие-то сложности, ты обращаешься к духовному учителю, к вайшнавам, к священным писаниям и, самое главное, к святому имени. Не забывай об этом. Обращаться также к святому имени. Хари Кришна, Ниратхара, Давидаси ки, джай. Вопросы есть у нас сегодня? А, ты сейчас тулусь одеваешь ей? Да, нужно было это раньше сделать, правда? Хорошо.
Гуру посоветовали своему ученику, которому, возможно, осталось жить недолго, на чем сосредоточиться, на каком служении. И каждому индивидуальное было наставление дали или всем одинаковое?
Этот вопрос задает Махараджа Парикшит в начале Шримад Бхагавата. Каковы обязанности человека перед смертью? Главное. Нужно знать об этом. Преданные должны хорошо понимать этот момент, когда мы подходим к, как бы, концу нашего пути в этой жизни. Сосредоточиться нужно на святом имени. Внутри себя, языком, если это возможно. И если мы, смотря в каком состоянии тело находится, можно еще какие-то вещи предложить. Потому что еще человек может что-то делать. Читать книги, допустим, слушать лекции или общаться с преданными как-то. Все это также продолжается, пока есть силы. Но когда уже нет никаких сил, и уже все понятно становится, то есть необходимо сосредоточиться на святом имени. Это особый момент, в котором Кришна проявляет себя особым образом. В конце пути, он говорит, я сам являюсь. Поэтому это возможно. Или, как говорил Индрадюна Махарадж однажды, вот также эта тема касалась, что когда у вас уже нет времени, обычно мы постепенно продвигаемся в духовной практике. Ну а если нет времени у человека, уже много не осталось, он сказал, выходите на полосу обгона. И эти по трассе с позволенной скоростью. Но если у вас нет времени, заходите на полосу обгона, нажимайте на газ. То есть интенсивная практика. То есть вы можете повторять Святое Имя в уме постоянно. Постоянно. И если есть какие-то неудобства в теле там, или болезненные что-то чувствуете, начинайте громко в уме повторять мантру. В уме во весь голос. Не обязательно это даже выкрикивать. Одна преданная уходила, она не получала официального посвящения, но она уже в сердце приняла духовного учителя. Она не так давно ушла, у нее была онкология. И постепенно вот она уходила. Мне прислали запись ее ухода, аудио. То есть буквально это последние дни были. Без сознания человек был. Без сознания, но она чувствовала боли, приливы. И она без сознания повторяла Харе Кришна мантру постоянно. Не приходя в сознание. Харе Кришна, Харе Кришна. Кришна, Кришна, Харе, Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. Харе Кришна, Харе Кришна. Без сознания. Так оно уходило. И эта запись есть. Другая преданная попала на операционный стол. В Казахстане здесь было это. Она была в фазе милости, знаете, вот энтузиазма, преданного служения такого, без инициации еще, но она была в таком хорошем духе. И она попала на операционный стол. Я сказал, ну не бойся, просто вот когда тебе вот этот наркоз поставят, вспомни Кришну и все, и засыпай. Врачи сказали, ты постоянно повторяла Кришна, 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 пока мы тебя оперировали. Все слышали это. Потом все врачи спрашивали, а что за Кришна? И, то есть, такого не видели, чтобы человек под наркозом в глубоком сне интенсивно вот проговаривал все. Все это время. Как будто вы в сознании. Говорит, а я видела свет от Кришны. Говорит, Кришну не видела, а свет видела от Кришны. Я, говорит, такое счастье испытывала, говорит, как нигде. Говорит. На этом столе перед сон, говорит, это было самое счастливое вообще. А когда приходила в себя, я опять увидела свет. Оказывается, это были вот эти вот лампы операционные. И Кришна через этот свет, говорит, проявлялся, входил в меня. Говорит. А это были просто лампы, говорит. Я, говорит, поняла, что можно видеть Кришну в этом свете тоже. Такие реализации, представьте себе. Как раз в самые такие вот моменты Кришна вот особенным образом проявляется. Другая преданная уходила в Вриндаване, онкология. Друг семьи наш был. Крученко до сих пор не верит, что она ушла, иногда видит ее на улице где-то. Такие отношения были, очень дружеские. Она уходила в Вриндаване, и я спросил, а ты чувствуешь страх? Она говорит, чувствовала, а сейчас нет. Я говорю, как справилась? Каким путем? Она говорит, это было очень страшно, правда? Ждать смерти. И говорит, особенно вечером, когда я ложилась, выключала свет, на меня, говорит, опускалась страшная, говорит, черная туча. Я, говорит, попадала в этот вот мрак. Очень жутко было. Ну, предчувствую смерти. Я говорю, а потом что? Говорит, в какой-то момент, говорит, Кришне обратилась. Потом подумала, это же просто ум. Какая черная туча? Это просто ум. Говорит, все ушло. Просто иллюзия. Воображение. Просто иллюзия. Все наши проблемы, они более-менее иллюзорны. Они иллюзорны. Даже вся материальная среда, в которой мы находимся, тоже иллюзорна, видите, в чем дело. А если еще мы и думаем об этом каким-то образом, это еще иллюзия умножается. И вот Святое Имя, оно вот, Кришна может эту иллюзию так устранить, когда нужно. Потом много очень интересных примеров, потрясающих. Когда мы сдавали экзамены в школе, выпускные. Мы, конечно, волновались. Там такие волнения были, там, знаете, до дрожи вообще колотило всех некоторых. Но мы заметили, что наша классная руководительница точно так же волнуется. Поэтому мы волнуемся, а Кришна тоже волнуется. Да, Кришна в сердце тоже, он испытывает это волнение, он тоже ожидает, он тоже как-то вот взаимодействует. Вот. И когда мы шли на экзамен, кто-то из преподавателей, давай, нас поддерживал, давай, лично подходили, давайте, готовы, учили, все, не бойся, все, иди, давай. Кришна делал тот же самый момент, когда мы вот подходим к этой черте, ты же читал, ты же знаешь, давай, повторяй, теперь ты знаешь, что нужно делать. Чего боишься? То есть такое сравнение можно привести, это отношение. Преданный уходил в Вриндаван, ученик Прабхупады, преданный Санкиртан, известный, рак головного мозга был у него. Он уже не был в этом внешнем сознании, не узнавал никого. И головные боли, он там лицо искажалось сильно в это время, он уже не понимал, где находится, лежал. Вот, и преданные приходили, киртан пели там у него. И во время киртана он улыбался сильно очень, немножко неестественно, видимо, с болью вместе. И руками танцевал. Потом все уходили, он даже не видел никого, просто реагировал так. Уже трудно было сказать, в сознании, не в сознании, где он сейчас находится. Потом преданные уехали, и мы узнали через год, он еще год жил в Вриндаване. А в Майяпуре мы узнали, как он ушел. Один день в году есть такой всего. В Вриндаване все его знают этот день в году, когда, если кто-то умирает в этот день именно, этот день посвящен Шиве. Шива лично на ухо кричит святое имя этому человеку. И он в этот день оставил тело. Дхритарадж Прабху, он его духовный брат, когда мы с ним как раз были в Майяпуре, я был в его комнате, узнали эту новость, пришел преданный из Вриндавана и рассказал о нем. Дхритарадж заплакал, когда услышал это. Он говорит, Прабхупада, говорит, такой милости, такой добрый. Вот он ушел к Богу. Книги распространял Прабхупада. Так много историй в Исконе.
Гуру Махарадж, я хотел про слонов, про черепах спросить. Вот, то есть материалистичное описание мироздания, есть ведическое описание мироздания. Есть ведическое описание, но которое, например, Махататва, первые элементы, есть вот эти слоны, черепаха. Все, что все-таки реально? Вот эти сами слоны, они духовные? Это духовные как бы тела или что это такое?
Да нет, слоны как слоны, обычные слоны. Что-то. Хочешь увидеть слонов?
Хочу просто понять, что в уме моем мешает воспринимать как есть.
Много что мешает, мы же говорили об этом. Отождествление с телом мешает воспринимать. Мы видим слонов, сотканных из плоти и костей, как в наше тело. Тогда мы согласимся, да, есть другие формы жизни, да. Но все равно удивимся. Если мы не видели такую форму жизни, скажем, ой, такие тоже есть. Не так ли? Так с ним происходит. Почему мы удивляемся? Потому что думаем, что этого не может существовать. Но все же, если там есть кости, есть сердце, печень, есть кишечник, скажем, да, это возможно быть слоном. Даже такой хобот может отрасти. Трудно было представить, но оказалось так. Когда-то европейцы вообще не видели кенгуру. Даже представить не могли, что такое существо живет где-то. И когда в Австралию приехали, они были в шоке. Вообще, кто это? Кто это? Что это? Сразу все забеспокоились. Откуда? Что это? Не похож ни на кого. Ни на тебя, ни на меня, ни на зайца, ни на оленя. А кто такой? Кенгуру? Не знаю. На языке аборигенов кенгуру значит «не знаю». Так вы назвали. Не знаю. Но слон тоже не знаю. И человек мы тоже не знаю. Бог, мы же не видим его. Да и слонов не видим. Вообще ничего не видим. Мы видим только вот плоть, кожу, кости. То есть вот эти элементы, из которых состоит наше тело, это мы воспринимаем. А уже тонкие измерения мы не видим. А ведь физическое тело держится на тонких энергиях. Видели этот подъемный кран, экскаватор? Мощь? Мы говорим, мощь, потому что металлический. Нет. Пневматическое устройство, воздух там. Воздух копает все. А мы думаем, металл копает. Нет, энергии в воздух идет, нет металла. Так как это тело вот сейчас вот, вот рука поднимается, смотрите, откуда это все? Тонкие энергии там присутствуют, которые двигают физическими вот этими вот элементами, костями, там, всем остальными, которые мы считаем, вот сила в этом. Нет, сила в пране. Воздух самый сильный, говорится. Пневматическое устройство, помните, ружье? Можно разбить все, разрушить воздухом. Тонкая энергия. Она может быть плотная, она может быть разряженная, то есть в зависимости от ума. В уме что-то случилось, и у вас давление поднялось. Значит, ум обладает силой реально. Что нужно о слонах думать по-другому немножко о тех. Держит. Кто-то же держит землю. Или никто не держит. Нет, мы не видели такого, чтобы кто-то... Атланты держат землю, помните? Ну, может быть, и атланты есть тоже. Что-то держат на земле. Какие-то сферы держатся, должны держаться. Все эти вот давления, сферы, это же тоже энергия. Это же тоже нужно как-то выдерживать внутри. Тут столько всяких устройств, за которые кто-то отвечает. Это все разумом управляется каким-то. И самое сильное что в творении? Самое сильное желание. Если взвесить всю Вселенную, это вес желаний живых существ. Все ценности собрать. Это вес желаний живых существ. Вот перед вами проявленные желания. То есть в шастрах это описывается, да, как устроить это все. Ну, принцип. Принцип. Остальное мы должны как-то сами постигать постепенно. Вот слоны на черепахе. Ну, черепаха понятно, там твердая у нее панцирь. Потому что мы же не можем на пространство опираться, мы провалимся туда. Панцирь нужен. Если скажем на землю, тогда кто землю поддерживает, на которой они стоят? Нет, черепаха должна быть. А черепаха плавает в океане. Очень просто. Океан, материальное существование, плывет черепаха, это же возможно. Но она большая просто очень. Там 4 слона на черепахе. Сверху земля. И там не Таймангла интересуется, а как все это устроено.
Думаешь, не тяжело ее все время на себе?
А?
Тяжело же на себе?
Да тяжело, конечно. Всем тяжело. Не так где тяжело понять даже это. Не то, что сделать. Это все тяжело. Да, многие вещи мы не сможем понять и объяснить это точно. Но мы просто принимаем шастры. Кому не понравится эта картина?
Очень красивая.
Самая красивая картина. Черепаха, слоны и земля. Вообще супер.
Позвольте еще один вопрос. О природе медитации. Вот можно ли его как-то разложить и разъяснить сам процесс? Вот, например, ты на чем-то сосредотачиваешься, например, на человеке или на каком-то действии, как бы погружаешься, и вдруг тебе приходит ответ или понимание приходит. Вот этот процесс, как вот этот работает, процесс медитации, ум, как он действует?
Если человек о чем-то искренне с верой думает, хочет понять с верой, он получит ответ. Стучите, вам откроют. Он обязательно получит. Любой. Что хотите узнать, все получите. Но вы должны отнестись с верой к этому вопросу. Не так, что я спрашиваю про слонов, но я же не верю в слонов. Тогда я не смогу получить ответ. Любой ответ меня не устроит. Потому что в конце концов, ну слоны и земля, ну как? То есть я не могу принять это. Но если это принять, ответ придет. как пища, принимаете, придет энергия. Значит, энергия придет, значит, пища была полноценная, не так ли? Значит, если мы принимаем вот эти вещи непонятные, и к нам приходит энтузиазм, счастье, значит, разум, значит, истина работает, смотрите, энергию дает. А умственные спекуляции не отнимают энергию. Давайте, может быть так, такую гипотезу, другую гипотезу. Уже голова уже ломится от этого, никому это не интересно. Мы не получаем силы, а растрачиваем только. Но если мы шастры принимаем, у нас появляется энергия, сила, убежденность. Хотя невозможные вещи принимаем. Невозможные вещи принимаем. Самое невозможное – это верховная личность Бога. Самое труднодостижимое вообще, невероятное, самое невероятное. Но мы принимаем это и получаем ответы. Получаем силу. Силу чувств, силу разума. Мы получаем. У кого она есть, скажите, в этом мире? Ни у кого нет корыстной энергии. Сделай что-то бесплатно. Да ни у кого нет силы это делать вообще, и желания. Преданные с энтузиазмом готовы это делать. Откуда это все? Что принимаем непостижимые вещи. Непостижимая реальность. Реальность непостижима. Остальное просто привычка. Просто привычка. Мы привыкли видеть солнце, привыкли видеть все эти явления, и мы просто уже об этом не задумываемся, хотя мы видим непостижимые вещи.
Я хотела давно задать вопрос. Вот вы сегодня говорили о скрытых смыслах в священных писаниях. И вот про Махабхарату. Там вот говорится, что Панду и Дхритарашна, они были потомками Куру. Династии, ну, относились к династии Куру. А как вот, как бы я, видимо, материальным взглядом на это все смотрю, там в династии же не осталось потомков. То есть они же родились от Сативати до замужества, да, потом Кокуру, Шантану, да, по-моему, ну, зачала, получается, Вьясадева, да, воплощение Господа получается. И получается, от него же прошли Панду и Дхритарашна.
Он продолжил род Куру. Он не был их мужем. Вьясадева.
Да.
А поэтому продолжил род Куру. Так он зачал детей. А, он ума настроение важно. Я говорю, он не был мужем. Поэтому это не его род. То есть это ума настроение. Он, его задача была продолжить род Куру именно. Понимаешь, да, теперь? Это было осознанно сделано.
То есть вот этот смысл был заложен, что
да.
Он связан был с
Господом. Это осознанно, да, осознанно. Осознанно было сделано.
И поэтому пришли такие потомки.
Это не просто были какие-то сексуальные отношения, это было осознанно продолжение рода. Для этого он пришел. По воле матери он это сделал. Он знал, как это сделать, потому что в Ясадеве он знает, как это делать. Обычно человек как это сделает? Это будет считаться его ребенком тогда. Как он это сможет избежать, да? Но в Ясадеве это другое дело. И так, да, да, это также соответствует правилам вед. Если нет потомства, то он может пригласить брата, чтобы его род продлить. Векали это не допускается. Но в ведах есть такие, в прежние времена люди пользовались для продолжения рода такими правилами. То есть они были, ну, более цивилизованными, чтобы такие вещи делать.
Когда с вами и считался родственником Парикшиты.
Шукадева Госвами?
Да.
Был родственником Парикшиты?
Ну, они же от Вьясы там как-то
связаны. А?
Связаны с мудрецом Вьясы.
Не описывается это?
Не считается родственником.
Нет. Именно он был сыном. Это был его. То есть, видите, тут трансцендентные смыслы еще примешиваются, нематериальные. Да?
Ну, хорошо. Когда про здесь оскорбления говорили, мы сказали, практика слабая, слабая практика. Можете вот раскрыть вот это? Что значит слабая практика?
Ну, одна преданная рассказывала, как Прабхупада спросил ее. Она пришла с мужем. Она спросила ее: ты кого больше любишь? Кришну или мужа? Она вот так растерялась, говорит, даже стала плакать. Что я не любила Кришну и не любила мужа. Ни того, ни другого. Просто того или того. Прабхупада сильно улыбался. Слабая практика, когда любовь не пробуждается к святому имени. Это слабая практика. Когда любовь пробуждается, да, она, ну как, периодически, как бы, какие-то ритмы пробуждения есть. То засыпает, то пробуждается, но она как бы вот продвигается таким путем. Или как движение змеи называют это. Не то, что она пробуждается вот так вот по прямой линии, да, по вектору. Она по-разному, это пути сложные могут быть. Но когда она пробуждается, хотя бы вот время от времени это можно ощущать, наша практика становится интенсивнее, наши желания становятся интенсивнее, повторять мантру, следовать, читать, интересоваться. Это симптом, что мы на верном пути. И в конце концов наша привязанность к шастрам становится сильнее, чем привязанность к этому материальному разнообразию, на который преданный уже просто внимания не обращает. То есть ничего в этом мире его уже не может лечь. Ничего. Постепенно, значит, эта практика правильная. Есть также внешние симптомы, эмоции духовные. Слезы могут быть в киртане или в мыслях о Кришне. Это описывается в Бхагаватам. Но Бхагаватам Сарасвати это на второстепенную роль отводил, потому что можно сымитировать это. Я кали много имитаторов. Поэтому на первый план выводил то, что человек не привязан к материальным, материальной привязанности не имеет. То есть это отказ от мяса, рыбы, яиц, стабильно, от всякой интоксикации стабильно и так далее. Все принципы соблюдают. Это критерий лучший. Садхана должна быть. Так, ты задаешь вопрос?
Да, можно вопрос?
Да, ну,
вот вы когда объясняли восьмое оскорбление, вы сказали, что преданный, когда повторяет святое имя, не должен пойти в ад. Вот я знаю примеры, когда повторяют святое имя, но одержимые своими материальными желаниями, получается, эксплуатируют Кришну, потому что такого и не для себя. Вот в этом случае как происходит? Тоже не будет в ад.
А мы не критикуем этих людей тоже, если даже они одержимы материальными желаниями. Мы знаем, что если они будут продолжать повторять 16 кругов, следовать практике, вот, постепенно Кришна их освободит. Это описывается в истории с Махараджа Яяти, где он сам стал жене говорить эту аллегорию. Жил-был козел, себя имею в виду. Что он, да, не утолил свое вожделение, не мог утолить свое вожделение, поэтому он с женщинами запутался там. Вот, и он при всем том, что он был очень благочестив, как бы и набожный человек, ну, ведический царь был, он и страдал от этого вот вожделения. Но в конце он осознал тщетность этих всех усилий. Тем не менее, это из-за истории тоже. Есть люди разной страстности, мой Гуру Махарадж говорит. Это разная как бы гуна-карма. Есть мужчины и женщины очень страстные, поэтому они до глубокой старости могут искать себе пару. До глубокой старости могут это делать. В силу этой природы именно. При этом они также совершают преданное служение, тоже довольно активно. Вот это вот парадокс мы тоже видим. Но это именно материальная природа. И не каждому дается освободиться полностью от влияния материальной природы. И даже, я слышал еще одну вещь, что это даже и не требуется полностью быть освобожденным, чтобы вернуться к Кришне. Даже такое утверждение есть. Просто нужно постараться вспомнить момент смерти. И все. Потому что ждать, когда уйдет вожделение, можно не дождаться из-за много жизней. Как Прабхупада сказал, что не думайте, что когда вам будет 70 лет, вожделение уйдет. Оно и 70 лет останется у вас. И 80 лет останется у вас. И не то, что говорит, у меня нет вожделения, говорит, просто у меня нет времени, я занят преданным служением. То есть такова природа материальная, ее сила. Поэтому наша практика – это просто практика, мы заняты преданным служением. Все, что мы делаем, мы посвящаем Кришне, связываем с Кришной. Вот таким вот образом мы двигаемся. И этому сопутствует что еще? Наша личная жизнь. Иногда человек не может, ему нужен какой-то друг. Прабхупаде приходил его духовный брат за 70 лет во Вриндаване. Они общались, шутили, смеялись на хинди. Ученики спросили, кто что. Он говорит, о, это говорит, очень хороший преданный. Мой друг. А кто-то сказал, но он, мы слышали, недавно женился на молодой женщине. Ему за 70 лет. Он говорит, ему нужна, просто нужна была компания. Ну, просто нужна была компания. Не обращайте внимания. Есть такие люди тоже. И они иногда подходят ко мне тоже, преданные такого уже возраста. И говорят, мне нужна компания с кем-то, вот с каким-то другом общаться. Не то, что там семья и все остальное. То есть, ну, они нужны. Но мы таких обетов не даем, что у нас не будет друзей близких, да? Мы говорим, регулирующие принципы. Да, общайтесь, дружите, но 4 регулирующие принципы, 16 кругов Хари Кришна Махамантры. Вот о чем нужно думать. И понятно, что такие преданные, они не становятся ачарьями, они не могут подать примеры должного. Но не означает, что они не могут вернуться к Богу. Не означает это. Кто сейчас первый вернется к Богу? Ачарья какой-нибудь или кто-то из его учеников? Мы не знаем.
Хочу спросить, Прабхупада сказал, что Биламбхава Такур в прошлой жизни он достиг уровня Бхага. Вот, но получается, в следующей жизни у него была сильная привязанность сексуальная посетить. И как вот сочетание тоже, ну, продолжение этих вопросов?
Она проецировалась на материальные объекты, верно? Вот эта бхава, которую он достиг, она проецировалась на материальные объекты. Как случилось? Вава очень сильно привязался к нему. Из-за бхавы.
Ну, Господь же говорит, благодарите, что я лично веду, да, то есть такого преданного.
Ну получается, да, что... да, бойтесь майи. Достигаете бхавы Кришны, вы можете потом влюбиться в кого-нибудь с такой же силой.
Ну, как это сочетается? Это же
пограничная энергия? Это не сочетается. Ну, это не сочетается.
Да, не
это пограничная энергия. Проецируется. Это проецируется. Ты любишь Кришну, и начинаешь точно так же любить кого-то еще. Если созерцаешь и думаешь, это может спроецироваться. Потом говорит, бойтесь майи. Не так, что достиг бхавы, и не бойся майи. Как раз там еще больше майи нужно бояться. Прабхупада говорит, разница между мной и вами в том, что я боюсь майи, а вы не боитесь майи. Как это? Прабхупада, освобожденная душа, боится майи, смотрите. Такая вещь. Когда он проповедовал в Европе, он молился, что там очень много привлекательных всяких вот этих женщин ходило, европеек и так далее, и молодые к нему привязывались, приходили постоянные пропады. Он боялся майи. Он говорит, ты не можешь готовить, нет. Мой гуру Махарадж говорит, в преклонном возрасте не позволял женщинам готовить. Но если все-таки хочет, тогда вместе с мужем. Потому что масло все равно растает. Что тут сложного? Мы же знаем эти ответы. Не будьте в иллюзии. Мы находимся в материальном мире. Не будьте в иллюзии. что Майя нас уже не касается.
Вы сказали сегодня, что весь Вселенная – это вес наших желаний в совокупности. И мы, ну, я знаю, что есть материальные желания и духовные желания. А как природа вообще желания человеческого? И вторая часть вопроса – от чего зависит, исполняется желание или не исполняется желание?
Желание – это желание наслаждаться и господствовать в материальном мире. Наслаждающийся, господствующий. И как ты говоришь, есть материальные желания, духовные желания, так и остается смешение здесь, микс разный. Где-то больше материально, где-то чуть-чуть добавляется больше духовных желаний в материальной вселенной, где-то есть высшие планеты. Есть даже Друвалока, есть планета Вишну, духовная планета, прямо в области материи. Где-то есть низшие сферы, где желания сугубо вот материальные. И так устроена вселенная вся, в соответствии с желаниями. Об этом спрашиваю.
В основе лишь наслаждение.
Желание наслаждаться и господствовать. Да, два момента. Это от аханкары, начало материального существования, это связь с аханкарой. Там вот это желание наслаждаться и господствовать. И с этого все начинается.
А вторая часть, от чего зависит, чтобы желание сбылось или чтобы не сбылось?
Что сбылось?
От чего зависит, чтобы желание сбылось? Ну,
есть... Чтобы сбывались желания? От кармы. И от Кришны, конечно, святого имени. Все желания исполняются в сердце только. Замечали это, нет?
Да.
Что в области сердца возможно исполнить все желания. В области ума невозможно исполнить все желания. В области органов восприятия невозможно исполнить все желания. Не наступает удовлетворение. Вы поели, исполнили свое желание. Нет, желания остаются, и другие начнут пробуждаться, тут же желания, вы все равно не удовлетворены, что бы ни сделали. Они в сердце исполняются. То есть святое имя – это драгоценный камень Чинтамани, исполняющий все желания. Тогда это возможно, в глубине сердца это возможно. Когда мы видим настоящий объект для нашего восприятия, настоящий объект, это Верховная Личность Бога, это тогда мы воспринимаем Его формы, имя, качество, окружение, действие, вот входим туда, там исполняются все желания полностью. В материальном мире нигде нет удовлетворения. Не исполняются желания. Итак, Хари Кришна, Шрила Прабхупада, Ки, Джай.